преподобный Иоанн Рыльский.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, друзья мои. Я Михаил Гаврилович, можно дядя Миша. В прошлом детский хирург. Меня и сейчас иногда приглашают помочь на сложных операциях, хотя я уже на пенсии. А это мой верный товарищ Алтай, тоже с вами здоровается. Мы с Алтаем хорошо живем, гуляем, читаем. Я вот готовить люблю. А еще к нам частенько заглядывают наши соседи, брат и сестра, Вера и Фома. Пьем вместе чай с вареньем, беседуем и путешествуем. Сегодня ребята как раз обещали зайти. Алтай, они...
Алтайка, осторожнее лапами, я мокрый весь. Здрасте.
Здравствуйте, дядя Миша. Там такой ливнюга, а мы без зонтика.
Да вас выжимать можно. Ну-ка, быстро куртки на вешалку, а сами в комнату и к столу. Садитесь так, чтобы поближе к батарее.
Ой, чайку бы тепленького.
Сейчас, сейчас. И чай, и чего-нибудь надо такого южного, солнечного. Ага, вот сейчас согреетесь.
Это что такое за варенье? Из винограда, что ли?
Ого, и лукумки, я их обожаю.
С розочками и нарядной тетей на коробке. Это самые вкусные.
Да я тоже с детства люблю болгарский лукум из розовых лепестков. А вот еще скалички, болгарские пирожные.
Скалички, потому что выглядят как маленькие скалы, да? Тут орехи, шоколад, печенье, о!
На пирожное картошка еще по вкусу похоже. Вкусно! Правда, дядь Миша, как будто и дождика не было. Сразу тепло и лето вернулось.
У нас прям получается болгарский стол. И лукум, и скалички.
Да мы тут с Алтаем взялись болгарскую кухню осваивать. Ладно, что я все о себе. Давайте, делитесь своими новостями.
У нас какие новости? Мы опять с Фомой поспорили.
О, ну это у вас обычное дело. О чем на этот раз?
О святых.
Да что вы, любопытно.
Дядя Миша, вот что нужно, чтобы стать святым? Фома говорит.
Я сам. Я говорю, что надо что-нибудь сделать такое, ну, великое, ну, для христианства. Или там не сделать, а тогда пострадать за веру или даже вообще умереть.
А я говорю, что это не обязательно, что можно и так. Просто очень-очень сильно верить, молиться, и тебя тогда признают, канонизируют.
Ага, как бы не так, тебя тогда вообще никто не заметит. Как узнают, что ты веришь и молишься, так и умрешь, а все будут думать, что ты обыкновенный человек.
Ой-ой-ой, Фома, Вера, сам предмет вашего спора неверный. Вы что же считаете, что святые при жизни думали, что станут святыми, ставили себе такую цель?
А что нет?
Ну, каждому же хочется стать святым, каждому христианину, наверное.
Ну, уверяю вас, если кто специально захочет стать святым, как раз маловероятно, что у него это получится, какие бы подвиги он ни совершал.
А почему?
Я, кажется, догадалась. Это потому, что человек будет думать, что он самый лучший и собой гордится.
А, точно, гордыня — это же грех, да?
Знаете что? Давайте-ка сегодня поговорим об одном святом. Пусть его судьба и станет ответом на ваши вопросы.
А что за святой?
Раз у нас сегодня все болгарское, то и святой тоже будет болгарский. Иоанн Рыльский, небесный покровитель всего болгарского народа, целой страны. Его и в России почитают. У нас есть храмы, посвященные ему.
Как вы сказали, Рыльский?
А есть такой город, Рыльск. У нас в группе девочка, у нее там бабушка живет.
Верно, есть, в Курской области. Мы о нем еще вспомним сегодня.
Покровитель целого народа. О-о-о. Этот Иоанн, наверное, был каким-нибудь великим воином. Или нет, правителем, царем или князем?
Нет, Фома.
Мучеником тогда, может быть, юродивым. Проповедовал, ходил везде.
Опять не угадали.
А-а-а, он, небось, воскрешал людей.
А может, он иконы писал, как Андрей Рублев?
Снова не то.
Тогда Иоанн Рыльский был каким-нибудь великим священником.
Не получается у вас сегодня игра в угадайку, ребят.
Ну, дядя Миша, ну сами скажите тогда, что такого сделал этот ваш святой?
Ушел от людей в горы и там молился.
И?
И в сущности все.
Что-то я не понял.
Вот, я же говорила, Фома, что так тоже можно. А ты нет, нет.
Вер, в словах Фомы тоже есть правда. О таких отшельниках, как Иоанн Рыльский, люди могли и вовсе ничего не узнать. Святой почти всю свою жизнь жил один и совсем не стремился к общению с людьми.
Ну да, вы нам про таких рассказывали. Мария Египетская, потом этот Герасим, к которому лев приходил. Другие всякие пустынники.
Вер, ну Михаил Гаврил же говорит, что Иоанн был покровителем целого народа. Нет, тут надо хорошенько разобраться. С самого начала тогда, прям с детства этого святого.
Алтайка, правильно! Чтобы хорошенько разобраться, надо самим посмотреть.
Согласен. Пора надевать Алтая чудесный ошейник и отправляться в возможную реальность. Эх, захватить что ли с собой пару лукумок?
Не стоит, Фома. Растают, испачкают все. Вернемся лучше, еще чайку попьем.
Ну ладно. Встали тогда, закрыли глаза.
Переносимся в конец 9 века в болгарское село Скрину, что у Уруенских гор.
Как здесь классно! Горы зеленые, небо синее, речка журчит и воздух.
А село вон в той стороне. Кто там, Алтай? О, двое идут по дороге, взрослый и ребенок. Это что такое? А ну оставь мальчишку!
Дядя Миша, там дядька какой-то за ухо мальчика дергает. Подзатыльник ему дал.
Прекрати сейчас же бить ребенка!
Надо же, оттолкнул его, развернулся и ушел. Оставил посреди дороги. Мальчик идет к реке, слезы рукавом размазывает. За что его так?
Паренька зовут Иоанн. Он рано потерял родителей. Пришлось наняться пастухом к чужим людям. Сегодня из стада, который пас Иоанн, пропали коровы с теленком. Хозяин страшно рассердился и отправил мальчика искать пропажу.
А, так это мы сейчас ему поможем. Правда ведь, Алтай? А ну ищи. Дядя Миша, отпустите его с поводка.
Алтай, ищи. Ну что ты, вперед.
Алтайчик, коровка. Му-му. Ну, с рогами такая. И у нее маленький теленочек. Ну, тоже такая коровка, только маленькая.
Да чего ты ему как дурачку-то объясняешь? Он уже след взял, вообще он умный.
Тут они, во враге. Алтайка их нашел.
Ух, Алтайка молодец. Давайте, давайте, выбирайтесь уже. Да не с этой стороны, здесь скользко, а вот тут. Так, ух, какая тяжелая корова. И ты давай тоже, малыш.
За вами не угонишься. Об эти сучки даже рука всех порвал. Ну что, нашли беглецов? Алтай, хорошо сработал. Теперь надо, чтобы Иоанн их тоже обнаружил. Ну, пусть помычат, что ли.
О, заметил! Пробирается к ним через кусты. Такой радостный.
Погнал коров к реке. Опа, проблемка.
А что с речкой? Была маленькая, спокойная, а теперь бурлит, несется.
Да уж, через такую реку не переправиться. Тем более с теленком.
Вода в реке поднялась. Если в реку войти сейчас, унесет сразу.
Что же делать? Иоанн заплакал, на колени встал, молится.
О, поднимается, снимает плащ. Или не плащ, я не знаю, как это называется.
Это войлочная накидка с капюшоном, которую носили болгарские пастухи. Называется апанджак.
Ну вот, этот апанджак и снимает. И кладет прямо на воду.
Ничего себе! А он не тонет. Мальчик начертил на накидке крест, взял в руки теленочка и...
И пошел прямо по воде. То есть по этому, по плащу. Идет по реке на другой берег. Вы видите, доктор?
Вижу. А еще вижу, что там в кустах кто-то прячется.
Точно, на другом берегу. Вон, вон, перебежал к другому кусту.
Это же хозяин Иоанна. Он подсматривает. Иоанн вышел на берег с коровой и теленком, а хозяин к мальчику навстречу выбегает.
Удивленный такой, хохочет, лезет к Иоанну обниматься.
Ага, сначала бил, а теперь, как увидел, что Иоанн чудо сотворил, сразу добреньким стал.
Фома, ну ты несправедлив. Став свидетелем чуда, хозяин раскаялся в своей жестокости, щедро наградил Иоанна и отпустил его. Алтай, давай домой возвращаться.
Мальчик, значит, необыкновенный был. Фом, дай мне лукумку. Спасибо.
Необыкновенный факт. И хорошо, конечно, что его хозяин наградил, но я так думаю, что Иоанн эти деньги или что там себе не оставил.
Ага, наверное, раздал бедным. Святые всегда так делают. А он хоть и маленький еще, но уже видно, что будущий святой.
Ну, вы уже, я смотрю, прозорливые у меня. Ну, впрочем, вы правы, действительно. Иоанн отдал все, что получил от хозяина, и ушел послушником в монастырь.
Так вы же говорили, что он в горы ушел.
Это позже. А сначала в монастыре научился грамоте, изучил священное писание, богослужебные книги, принял постриг и тогда уже решил жить отшельником.
И поселился на горе?
На склоне высокой горы. Там Иоанн сплел себе из хвороста хижину, жил, питаясь одними дикими растениями, пока однажды ночью на него не напали разбойники.
Ой!
Иоанну пришлось покинуть свое убежище и уйти выше в горы. Там он нашел пещеру у реки Струмы и в ней поселился.
Горная пещера? Я вообще-то пещеры люблю.
Ну тогда чего мы сидим? Алтай!
Сейчас, сейчас, дайте хоть чай допить. Все, перемещаемся.
О, глухое место. Да, сюда мало кто доберется. Речку не видно, но слышно. О, шумит.
Смотри, Фом, тут правда вход в пещеру. А там Иоанн. Это ведь он, да? Взрослый уже. Лежит на травке в теньке, отдыхает, устал.
Что ты, Алтай, почуял кого-то? О, точно, кто-то пробирается через лес.
Мальчик какой-то. Иоанн проснулся, вскочил, попятился к пещере, перепугался.
Инок уже несколько лет не видел людей. Решил, что это козни дьявола.
Да нет, не козни, а настоящий человек. Подросток какой-то. А что ему тут нужно, Михаил Гаврилович?
Инок его наконец узнал. Это Лука, племянник Иоанна. Благочестивый юноша искал душевного спасения и решил тоже стать отшельником.
И поэтому сюда пришел. Ясно, обнимаются. Ну, слава Богу, Иоанн рад. Теперь вдвоем будут жить в этой пещере.
К сожалению, Вера, недолго.
Опять гости.
Какой-то мужчина. Лука выбежал из пещеры к нему навстречу, обрадовался.
Это отец Луки, брат Иоанна.
Отец? И он тоже решил стать монахом? Это правильно, пусть втроем.
Не, Вер, не похоже. Ого, отец называется. Так грубо Луку за руку схватил и стал кричать. То на мальчика, то на Иоанна. А чего он хочет-то?
Ну, не нравится ему, что сын ушел из семьи в отшельники.
Ну, ему не нравится. А Луке-то нравится? Ему здесь хорошо.
Да что ж такое, отец тянет мальчика за руку и тянет. А тот плачет, упирается.
Иоанн как мог уговаривал отца оставить Луку в горах. Убеждал, что на все воля Божия. Ведь действительно юноша откликнулся на призыв Господа. Но отец не согласился и повел сына в село. Алтай, вперед, пойдем за ними.
Идут идут по горной тропинке, продираются через лес. А! Что случилось?
О, мальчик вскрикнул и упал. Что с ним?
Змея! Там змея! Вылезла из трещины в камне. Алтай, осторожно!
Она укусила Луку в ногу. Сейчас на отца мальчика нападет.
Змея ядовитая. Осторожно, ребята. Алтай, фас! Вот так, гони ее с тропы.
Ползла. А Лука, он лежит и не шевелится.
Ой, взгляд у него остановился. Он умер, что ли? А вот Иоанн услышал крики и догнал своего брата, отца Луки.
А брат его даже и не видит. Склонился над мальчиком, рыдает, волосы на себе рвет. Иоанн его окликнул. Брат бросился к монаху, обнял, прощение у него просит.
Отец в отчаянии. Он понимает, что стал причиной смерти сына, пошел против воли Божией. Иоанн поднимает тело мальчика на руки, уносит к своей пещере. Алтай, давай домой.
Значит, Лука так и погиб? Иоанн его не вылечил? Не воскресил?
Вер, но не все же святые умели воскрешать. А душа Луки сейчас на небе, это точно. Хороший такой мальчик был. Ладно, Вер, не плачь.
Да, конечно. Иоанн очень скорбел за племянника. Часто потом ходил на его могилу, молился там. Сейчас на этом месте стоит церковь святого Луки.
В честь мальчика?
Нет, в честь евангелиста Луки. Но и о мальчике люди помнят.
Да, жалко его. А что Иоанн? Он так и остался жить в пещере.
Преподобный оставался на этом месте и жил в посте и молитве 20 лет.
Ого! 20?
А потом ушел в Рильские горы. Вот по названию этих гор инок и получил прозвище Иоанн Рыльский. Святой переходил по склонам, долго на одном месте не задерживался, пока не поселился в дупле дерева.
Как это в дупле?
Как птичка или как белка?
Ну, деревья-то, Вер, разными бывают. Иоанн жил так скромно, что ему хватало и дупла обычного большого дерева.
Как же он в лесу один, без всякого... Там хоть и Болгария, но зимой-то тоже холодно, наверное. И в лесу всякие звери, волки там, медведи.
Вер, это для святых вообще не проблема, да, доктор? Вон святые Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский жили себе в лесах и со зверушками нормально дружили.
Да, звери Иоанну не причиняли вреда, а холод и голод святой привык терпеть.
А что он ел?
Травы, коренья, молился, трудился. Видя такое терпение, Господь вырастил рядом с убежищем Иоанна съедобные бобы.
Бобы?
Ну, это что-то вроде фасоли, да?
Ну, по-разному эти растения называли. Турецкий горох, например. Хотите посмотреть?
На горох?
Ну, не только. Ну-ка, Алтай, а вы вставайте, вставайте из-за стола.
Чаща! Совсем уж темная. А, ой, колючка! Я руку уколола.
Алтай, ко мне! Куда побежал?
Смотрите, смотрите, барашки через лесные завалы пробираются.
Давай, Алтайка, выводи их сюда.
Одна, две, три и еще.
О, Иоанн к ним выходит. Какой он бородатый и волосатый, а! Одежда из шкур. Овцы к Иоанну жмутся, мордочками смешно тыкаются.
А он их кормит этими самыми бобами. Вот эти стручки и есть турецкий горох, про который вы рассказывали?
Да, овцам он очень нравится. Вон как хрумкают.
Ой, люди из леса выходят. Пастухи, что ли?
Дышат так тяжело.
Пока искали потерявшихся овец, устали, конечно.
Пастухи! Удивленные такие?
Конечно! Когда бы кто сюда пришел, если бы овцы не потерялись? Они здесь никого и не думали увидеть.
И вдруг такой бородатый выходит.
Иоанн с пастухами делится, показывает им на стручки.
Вы пришли сюда голодные, Рвите себе, бобы мои, и ешьте.
Едят, вкусно им.
Чего ты, Алтай, увидел? Ага, вон, вон, смотрите. Один из пастухов себе в карманы втихомолку запихивает стручки. Ха, думает, не видит никто.
Все, попрощались, уходят. Не отстаем, идем за ними.
Ой, по этим кучкам и камням, то с горки, то на горку. У меня ноги устали уже.
Зато красиво, как в горах. И облака так близко-близко. О, смотрите, какая скала. Ай!
Фома, ну ты не зевай, под ноги смотри. Тут и упасть недолго. Ай, а я подустал, честно говоря. Ну вот, наконец-то привал.
Этот пастух достает бобы, открывает стручки, а внутри...
Не зернышко.
Точно, так им и надо, нечего воровать.
Пастухи так удивились, что развернулись обратно и решили возвратиться к Иоанну.
Ой, ну нет, я в гору обратно не полезу. Опять по этим камням? Дядя Миша, давайте вы нам дома лучше все дорасскажете.
Да, Алтай, ладно, пожалей Веру. Домой.
На диван хоть сяду, отдохну. Коленочки мои бедные. Ну чего там, дядь Миша?
Да, чем там все закончилось?
Иоанн, узнав об украденных бобах, только улыбнулся пастухам. Видите, дети, эти плоды назначены Богом для пропитания пустынного.
Ясно, здесь ешьте, а с собой не уносите. Надо чаю, что ли, после дороги. Ух. Доктор, получается, пастухи место-то рассекретили.
Да, с тех пор люди стали приводить к святому больных и одержимых нечистым духом, которых он исцелял молитвой.
Надо было ему вниз тогда спускаться уже. Все равно к нему дорожку нашли, чего прятаться?
Как раз наоборот, Вера. Через некоторое время от суеты и внимания людей святой Иоанн оставил свое убежище и ушел еще выше в горы.
О, куда еще выше-то?
Высоко-высоко отшельник нашел себе новую пещеру и прожил там больше 7 лет.
Ничего себе! Сначала 20, теперь еще больше 7. Удивительно!
Сначала хижина из прутьев, потом пещера, потом дупло дерева. Теперь вот опять пещера. Вот упорный какой! Фома, положи мне, пожалуйста, виноградного варенья. Спасибо!
За эти годы, живя в горной пещере, Иоанн преодолел множество искушений от темных сил. Его кожаная одежда превратилась в лохмотья. Есть приходилось одни травы.
Но ему же уже не привыкать. Но там-то хоть Иоанна люди не нашли?
Представь себе, нашли и там.
Да что ж такое, никак в покое не оставят.
Но туда же было трудно добраться, высоко же.
Тем не менее, были желающие. И среди них даже оказался один особый гость, которому очень хотелось встретиться с отшельником.
Кто? Нет, нет, Алтайчик, не уговаривай, не поедем. Не хочу опять скакать по камням. Вот отдохнем немножко.
Вер, это вообще-то полезно. Физкультура, свежий воздух. Хотя у меня тоже обувь не очень-то для горных тропинок подходящая.
Да не волнуйтесь, мы Алтая попросим, чтобы он нас перенес сразу на место. Вот только куртки от ветра захватим. Ну что, собрались с силами? Беремся за поводок.
О, я думал, мы выше поднимемся. Но и тут задувает. Хотя гора и не снежная еще, и мы не на самой вершине, а на такой широкой площадке. Все равно даже через ветровку чувствую.
Дядя Миша, там люди много и лошади. А кого это они все окружили? Царя, что ли?
Как ты догадалась, Вера?
А чего тут догадываться? Одет богато, хоть и в горах. Ух, и слуг вокруг сколько. Все суетятся, и так ему угодить старается и сяк.
Ой. Только он усталый такой.
Конечно, на такую высоту поднялся.
Да, Дорога нелегкая. Это действительно болгарский царь Петр. В истории православной церкви он остался как святой Петр Черноризец.
Святой царь?
Как вы сказали? Черноризец? А почему?
А потому что в конце жизни Петр стал монахом, то есть надел черную ризу.
А сюда? В горы он, значит, поднялся к Иоанну Рыльскому?
А как же царь его здесь отыскал?
Нашли святого сначала царские слуги. Иоанн дал им немного хлеба, но этим хлебом 9 усталых путников смогли насытиться. И еще половина осталась.
Как Христос! Он тоже ведь 5 хлебами многих людей накормил.
Да, эти слуги, значит, вернулись и все царю рассказали.
А где Иоанн-то? Что-то рядом с Петром, я его не вижу.
А ты посмотри в другую сторону. Вон на ту гору, левее. Да, вот поближе к вершине находится убежище святого Иоанна.
Ого! Да как же тут разглядишь? Это ж далеко. Между нашей горой и той целая пропасть. А почему царь тогда здесь, а не там?
Фом, а ему туда не добраться никак. Ай!
Чего там?
Камни под ногами шатаются.
Вера, поосторожнее, пожалуйста. Не подходи близко к краю скалы.
Алтай, а ты чего за Верой не следишь? Не теряй бдительность.
В общем, Вера права. Петр понял, что не сможет сам добраться до отшельника, и послал к Иоанну 2 самых своих ловких слуг.
Когда придете туда, скажите святому отцу: «Отче, я пришел увидеть, если возможно, твой лик».
И что, они сумели перелезть через эту пропасть?
Да, и принесли от Иоанна царю ответ.
Какой?
Алтай, покажи.
Интересно, интересно. А мы на той же площадке, и Петр здесь. Но теперь тут какая-то прям суета. Слуги поднялись к самой вершине скалы, и там разбивают шатер.
Ага, белый. На большую палатку похож.
Да не на палатку, а на тот, как в книжке, помнишь, о золотом петушке. Там у шамаханской царицы тоже был шатер. Только что же они такое место-то для своего шатра выбрали неудачное?
Почему?
Его же ветром снесет. Вот теперь сам Петр туда на вершину зачем-то поднимается.
О, вроде ветер немного стих. Ну, поднимемся и мы. Алтай, смотри за ребятами. Вот так. А теперь взгляните-ка на гору за пропастью.
Дым! Там над горой появился дым.
Его только отсюда и видно. О, я понял, кажется. Это сигнальный костер, да, доктор? Как у индейцев.
Насчет индейцев не скажу, но по сути ты прав. Иоанн подает Петру знак, а сам, в свою очередь, издалека видит царский шатер.
Петр на этот дым глядит и слезы утирает.
Ага, растрогался. Как будто поздоровался со святым на расстоянии и опять посылает слуг к Иоанну. Ого! Целую плошку золота ему насыпал.
Велел передать: «Прими это от моего величества, чтобы оно послужило тебе для пропитания».
Зря! Зачем отшельнику в горах золото?
Фом, он же от души.
Да ну, все равно Иоанн это золото отдаст обратно. Да, Алтайка? Вот, я же говорил, слуги высыпают монеты перед царем
и передают послание от Иоанна: «Не хлебом единым жив человек, а словом Божиим». Так писано в Евангелии. «Мне, брат, не приходится вооружать воинов, не покупать что-либо. Поэтому возьми свое золото, ибо оно тебе очень нужно. А чашу я оставил себе на память о тебе».
Вот царь удивился.
Ага, урок ему от Иоанна. Не все деньгами измеряется.
Так, ребята, над горами тучи сгущаются. Царская свита собирается спускаться. Пора и нам. Алтай! Так, не хватало еще, чтобы тебя там в горах продуло. Ну-ка, я малиновый лист заварю. Из зверобоя. Вот. Горяченького сейчас попьем.
Хорошо, с лукумом.
Ага, душевно. Так все-таки, Михаил Гаврилович, вы сказали, что святой Иоанн покровитель Болгарии. Ну как же можно жить в горах, куда вообще мало кто доберется, и быть покровителем?
И все-таки, Фома, к святому люди добирались. Мало-помалу к убежищу Иоанна стали приходить те, кто, как и он, искал уединения. строили себе хижины рядом с его пещерой, становились монахами.
Они тоже, что ли, не хотели, чтобы им мешали молиться?
Ну да. Через некоторое время у подножья скалы, недалеко от реки Рила, Иоанн основал монастырь. Много лет преподобный Иоанн был его игуменом. За 5 лет до кончины написал завет, в котором изложил правила жизни монахов и духовные наставления, назначил себе преемника и ушел в затвор.
Прямо как Серафим Саровский. Он тоже уходил в затвор.
Значит, ни с кем не разговаривал, только молился и из своей кельи не выходил.
Да, так Иоанн прожил 5 лет. А потом в 946 году мирно отошел ко Господу. Похоронили его в Рильском монастыре. За века мощи святого несколько раз переносили из-за войн, но в конце концов они вернулись в обитель и сейчас почти полностью хранятся там.
Почему почти?
Болгарские монахи, которые в X веке бежали на Русь от преследования Византии, привезли с собой святыню, частицу мощей Иоанна Рыльского.
И что, они на Руси остались?
Возможно.
А частичка мощей?
Она хранилась потом в храме Иоанна Рыльского в городе Рыльске.
А, город был назван, значит, в честь святого.
Ну, по одной из версий.
Здорово.
Так болгарский святой стал небесным покровителем и русского народа. Кстати, в честь Иоанна Рыльского был назван Иоанн Кронштадтский.
Но я все равно пока не понимаю.
Ничего, чего ты не понимаешь?
Почему Иоанн Рыльский в Болгарии главный святой? Ну, правда, таких прям подвигов, чтобы для всего народа, или чудес он за свою земную жизнь не совершал же.
Вот правильно ты сказал, за свою земную жизнь. Но в том-то и тайна, что жизнь святого не ограничивается его пребыванием на земле.
Почему? А, это вы про то, что для Бога все живы.
Ну и про это, и про то, что подвиги и чудеса святой может совершать и после смерти.
А, ну это мы знаем. Мощи исцеляют, молитвы к святым помогают, мы видели.
Фома, только я уточню. Правильнее сказать, не мощи исцеляют, а от мощей происходит исцеление.
Ну да, потому что исцеляет-то Бог. И с Иоанном, что ли, так было?
Посмертное прославление Иоанна Рыльского и все, что случилось после кончины святого, оказалось для болгарского народа важнее его земного жития.
А что случилось?
Страна прошла через великие испытания. Сначала Болгария оказалась под гнетом Византии. Сильная империя, стараясь полностью подчинить себе другие народы, стала запрещать болгарским монахам молиться на церковно-славянском языке.
Не понял. На болгарском вы хотели сказать?
А староболгарский и церковнославянский, Фома, это, считай, одно и то же.
А на каком языке можно было молиться?
Только на греческом. Но в Рильском монастыре в горах молитвы продолжались на родном языке. Язык народа и его вера сохранялись.
Это важно, наверное.
Это очень важно, Верочка.
Вер, ну ты представь, что к тебе приходит кто-нибудь и говорит: с сегодняшнего дня тебе запрещается, ну, например, петь по-русски. Или вообще говорить. А можно говорить только по-тарабарски.
А я не умею. И не хочу даже.
А придется.
То есть я какой-нибудь язык хочу, конечно, выучить. Но чего это я буду свой язык забывать? Мне по-русски нравится говорить.
Ну вот и болгарам тоже нравилось говорить, молиться на своем родном языке. Увы, в годы угнетения их лишали такой возможности.
Но потом же оно кончилось, это угнетение.
Кончилось византийское, началось османское. Теперь уже Болгария надолго попала под тяжелый турецкий гнет.
Под турецкий? И тогда тоже запрещали болгарский церковнославянский, то есть язык?
Тогда, Фома, и за саму христианскую веру болгар преследовали. Воины Османской империи грабили и разоряли болгарские земли. Мирные жители погибали.
Ой-ой-ой.
И вот в эти тяжелые годы в Рильском монастыре ни на день не прекращались богослужения на родном языке.
Дядя Миша, но монастырь-то маленький, а страна большая.
Ты права, Вера. Поэтому самые образованные монахи выходили из монастыря и отправлялись в путешествие по Болгарии, распространяя христианскую веру.
Ух ты, как апостолы! Ну, то есть, как проповедники, да?
Их называли таксидиоты. В переводе с греческого – странствующие монахи-исповедники. Они собирали пожертвования на обитель, основывали скиты и создавали при них училища, обучали детей грамоте, проповедовали и пели в храмах, исповедовали христиан.
И про Иоанна Рыльского, наверное, тоже всем рассказывали.
Конечно. Люди в селах и городах слушали проповеди и молитвы на родном языке и не теряли надежды, что когда-нибудь закончатся их страдания, уйдут угнетатели, а народ и вера сохранятся.
А сколько же это второе угнетение длилось?
5 веков.
Сколько? Вер, 5 веков, это же 500 лет.
Сколько?
Как же они выдержали?
Это же можно забыть все совсем, все забыть.
Ага, я вот летом всего 2 месяца английским не занимался и уже не помню многого, а тут 5 веков.
Да, это не одна жизнь, это жизни многих поколений.
Не поняла.
Но это значит, что мамы и папы своим детям тоже не могли ничего рассказать, а те дети своим детям.
О том, как жили их предки, чем занимались, во что верили.
Да, да это ж прямо трагедия.
Да, это абсолютно так. Трагедия всего болгарского народа.
Но как же тогда? Им монахи помогали, болгарам.
Ну, конечно, память народа сохраняли монастыри. И главным очагом веры и культуры стал именно Рильский монастырь,
который Иоанн основал.
Да, в монастыре была богатая библиотека, хранились ценные исторические документы, и церковно-славянский язык монахи никогда не забывали. И жизнь основателя своего, конечно, помнили.
Ну, а потом? Ну, когда эти 5 веков кончились? Наши же победили, болгары, то есть.
Они, Вера, смогли себя сохранить как народ, как нация, это главное.
А монастырь?
Когда закончилась турецкая ига, из Рильского монастыря вышли православные проповедники. Как у нас Сергий Радонежский воспитал многих великих учеников, которые сами стали учителями,
так и Иоанн, он тоже воспитал учеников.
Ну, конечно, именно так.
Фом, но Иоанн же к тому времени уже давным-давно умер.
Ну и что, Вер? Михаил Гаврилович же сказал, что Иоанн и после смерти в Болгарии подвиги совершал.
И не только в Болгарии.
А где еще?
Алтай опять зовет в путешествие.
Да, уже-то засиделись мы с вами. И чай не пьем, и пирожные не едим. Пора нагулять аппетит. Встаем-встаем.
Беремся за поводок и отправляемся в 1240 год.
Ура, крепость! Давно мы не были на крепостных стенах.
Тут что, кто-нибудь на кого-нибудь собирается нападать?
Не просто собирается, а уже давно напал и захватил много-много городов.
А кто напал-то и что это за город?
Слышишь, молятся.
Ага.
Жители города собрались за стенами крепости, и женщины, и детишки, и старики, и все просят святого Иоанна, чтобы их спас.
Они же Иоанну Рыльскому молятся. Похоже на то, как на Руси говорили. Подождите, если это русский город, то это Рыльск может быть, да, доктор?
Угадал. А вот и захватчики. Пригнитесь на всякий случай.
Ничего себе, да их тьма.
Ой, стрелы полетели и огонь. Смотрите, смотрите, там стена загорелась.
Вер, не высовывайся. Прячемся за этой башенкой, вот здесь.
Нет, ну как тут? Тут без вариантов. У них же в 100 раз больше воинов. Город обречен.
А жители все молятся, молятся.
А кто нападает-то, Михаил Гаврилович?
Хан Батый со своим несметным войском.
О, ну все, Батый же вообще все города захватил на Руси. Все погибнут, не хочу это видеть. Алтай, давай домой.
Смотрите, смотрите, там Иоанн.
Какой Иоанн, Вер? Он уже много лет как умер. И потом, это же не Болгария, это Россия. Иоанн, правда? Вон он там на стене. Видите, доктор?
Да вижу, с белым платком.
Он махнул этим платком и... Что это? Воины Батыя! Фом, что там? Я не понимаю!
Да я сам не понимаю! Они чего-то засуетились, запутались, толкаются все, стрелять перестали, кричат!
Лошади мечутся, воины все в кучу малу какую-то сбились, как слепые, тыкаются друг в друга!
Ну да, так и есть, слепые! Иоанн Рыльский на время лишил зрения вражеское войско!
Ура! Отступают!
Ура! Победа!
В 1240 году, по словам летописца, только Рыльск сохранился от Батыева погрома. Алтай, возвращаемся.
Как же здорово, когда наши побеждают!
Да, хоть и древняя победа, древнее чудо, а все равно здорово!
Ну, продолжай.
А вы, доктор, уже сами догадались. Вы нам про стародавние времена много рассказали, а про современное...
Да, если Иоанн Рыльский подвиги и после смерти совершал, значит, и сейчас совершает, может быть.
Конечно, может, Вера. Хорошо, пока у нас чай заваривается, слушайте. В Болгарии не так давно издали очередной сборник, в который вошли 326 свидетельств о чудесах, совершившихся по молитвам преподобному Иоанну Рыльскому.
Ого, 326!
Это вам долго читать придется.
Ну, с вашего позволения, я только о некоторых чудесах расскажу, ладно?
Мы позволяем.
Да.
В августе 1925 года в Болгарии, в местности рядом с монастырем, загорелся лес. Пожар стал приближаться к деревне.
Страшно! И что?
Крестьяне попросили, чтобы из Рильского монастыря принесли чудотворную икону и пропели молебен. После этого неожиданно полил сильный дождь, и от пожара остались только обгорелые кусты и деревья.
Это здорово! Но это вы все про икону рассказываете. Она из монастыря, конечно, но про самого Иоанна тоже что-нибудь расскажите, а?
Ну, Фома, ну, хорошо, будет тебе сейчас и про Иоанна. Вот рассказ одного крестьянина. Жил он в первой половине 20 века. Был у него сын, славный мальчик, похож на остальных детей. Вот только не мог мальчик ходить.
О, а почему?
Ну, что это была за болезнь, никто не знал. Отец рассказывал, что ноги у его сына были как будто резиновые. На них встать не получалось. Поэтому ребенок все время лежал в кроватке.
А доктора что говорили?
Доктора разводили руками. Прописывали лекарства, но ничего не помогало. Родители уже думали, что на всю жизнь ребенок останется инвалидом. Отец даже говорил, пусть бы сын умер, хоть бы не мучился.
Да как же, так нельзя!
Фом, ему тяжело, наверное, очень было. И что, дядь Миша, его Иоанн вылечил?
Подожди. Когда отец совсем отчаялся, близкий ему человек посоветовал: а почему вы его не повезете в Рыльский монастырь? Святой Иоанн помог мне и нашим соседям. Может быть, и вам поможет.
И они повезли?
Да.
Стойте, стойте! Я уже знаю, что все будет хорошо в этой истории, но очень посмотреть хочется. Можно?
Ну, если очень хочется, то... Алтай, можно? Ну, тогда беремся за поводок. Вот Рильский монастырь.
А почему столько народу?
Пасха, праздник. А вон телега подъезжает. Она-то нас и интересует.
Ага, вот крестьянин. На руки мальчика взял и понес в храм. Алтай, подожди нас тут, пожалуйста, у входа в монастырь.
И в храме тоже не протолкнуться. Все с зажженными свечами стоят.
Как красиво монахи поют.
Отец кладет мальчика прямо на пол, то есть на коврик.
На половик между подушками, рядом с ракой с мощами святого Иоанна. Сиди здесь и не плачь. Мы с матерью будем рядом. Если кто-то спросит тебя, что ты здесь делаешь, отвечай ему: папа сказал мне быть рядом с этим дедушкой. Здесь святой Иоанн Рыльский.
Мальчик хоть и маленький, а смышленый. Не плачет, послушно сидит.
Ну вот и служба закончилась. И монахи, и богомольцы разошлись.
Один только монах остался. Смотрите, свечки тушат.
А папа с мамой и малыш еще тут. Папа в сторонке стоит, а мама сидит на стуле и плачет.
А мальчик, смотрите, он потянул ручки и схватился за покрывало, которым мощи Иоанна покрыты. Пробует встать. Ну еще чуть-чуть, давай.
Эх, нет, не получилось ничего.
Как же жалко его маму. Еще больше заплакала. Пойдемте, а.
Постой, Фома, не спеши.
Он опять пробует. Опять цепляется за покрывало. Он встал на ножки.
Покачнулся. Нет, не падай, держись. О, удержался на ногах.
Малыш держится за раку святого. Мама к нему бросилась.
Деточка моя, что случилось?
Она испугалась за сына.
А монах ее успокаивает.
Святой Иоанн исцелил мальчика.
Монах взял малыша за одну ручку, а другую папе подал.
Мальчик сам идет по церкви. Какое же счастье! Все взрослые плачут, а малыш улыбается.
Ну вот, теперь можно возвращаться. Пойдем к алтарю.
А как же дальше, дядя Миша? Что с этим малышом? Он совсем выздоровел?
Да, он больше не лежал целыми днями в кроватке, а креп, стал пастушком и резво бегал за овцами.
О, прям как сам Иоанн. Он же тоже сначала пастухом был. Ну, отличное путешествие.
И даже много путешествий. Красивая страна Болгария.
Ну так что, Фома, получил ты ответ на свой вопрос?
Какой вопрос?
А, он уже и забыл. Ну, про то, как стать святым.
А, да, ну, я понял, что не надо специально прям стремиться. Надо просто нормально жить, по-человечески.
И по-божески.
Ну да, к людям хорошо относиться, помогать там, если надо. А уж стал ли ты святым или там героем каким-нибудь, это пускай люди сами решают.
И Бог пусть решает. Да, мне тоже понравилось путешествие по Болгарии, хотя коленки до сих пор побаливают.
Да, есть немножко, по горам-то бегать.
Да ладно, ничего, отоспитесь, все пройдет.
Спасибо вам, дядя Миша. Мы пойдем уже.
Спасибо. До свидания. Пока, Алтай.
Пока.
Всего доброго, ребята. Приходите еще. Храни вас Бог.
В гостях засиделись. Конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопрос.